Здравствуйте, мы с вами изучаем предисловие к учению десяти сферот. Мы находимся в 65-м пункте. Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ. Вы сможете найти там как предисловие, так и задавать нам вопросы. Избранные вопросы по заданным темам будут задаваться в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот. Пункт 65.
Мы говорили до этого момента, что желание получать, которое является сущностью человека, было создано специально, намеренно, в противоположном виде относительно Творца. Человек начинает свою работу с того, что раскрывает свое отношение к цели творения, чувствует, что ему не хватает этой цели, понять вообще, что она существует, в каком виде, что именно она представляет собой, как достичь ее. От этого он достигает хисарона. Мы говорим, что хисарон к цели творения, слияние с Творцом, на самом деле, хотя он не осознает этого, что это так, а какое-то хисарон, устремление, желание. И когда приходит к группе с помощью направления свыше, делает правильные действия, тогда начинает раскрывать, что, как он должен продвигаться, что это, по сути дела, вся наука Каббала — это раскрытие Творца творением, и это раскрытие происходит с помощью работы человека в группе. И только там он строит сеть отношений между собой и другими, такие, что эти отношения, чтобы они точно соответствовали свойству отдачи. Минимальные, по крайней мере, требуемые. И тогда он начинает так взбираться по лестнице, исправлять свое желание. И то есть насколько личное желание становится общим желанием. И согласно тому, насколько он включается в общество, которое раскрывает ему Творец, якобы это общество, якобы существует вокруг него, якобы он находится в мире полном людей, и так далее, и так далее. Насколько он продвигается больше и больше, он раскрывает, что это относится к нему, это к его, нет тут ничего, что было бы вне его круга, и он должен построить такое кли, что действительно нет никого, кроме него. Так будет свойство этого кли, направлено на доброго, творящего добро, и с помощью этого он может соединить все части, и, соответственно, этому раскрывает Творца. Раскрытие Творца проходит этапы: полный грешник, незаконченный грешник, незаконченный праведник. А здесь, в 65-м пункте, в предисловии к ТЭС, спрашивает Баля Сулам: однако, почему человеку недостаточно третьей ступени, являющейся незаконченным праведником, являющейся постижением управления вознаграждением и наказанием? Пожалуйста.
Как мы сказали, что он уже удостоился того, что знающий тайны засвидетельствует о нем, что не согрешит более. Почему еще он называется средним или незаконченным праведником? Ведь само это имя доказывает, что работа человека все еще нежеланна в глазах Творца. И все еще присутствует недостаток и изъян в его торе и работе.
То есть это вопрос. Почему это? Потому что, по сути дела, если я исправил все мое кли веры, Творец раскрывается в такой мере, что это поддерживает меня в хорошем состоянии, я наверняка больше не согрешу. О чем тут можно вообще говорить? Что нужно еще? Кроме этого, я уже исправил все свои килим, поднимаю их от разбиения, от греха древа познания, и нахожусь уже в состоянии раскрытым якобы с Творцом. Да.
66-й пункт. Проанализируем сперва вопрос толкователей о заповеди любви к Творцу. Каким образом обязала нас Тора заповедью, выполнение которой совершенно не в силах, не в наших силах? И человек способен сломить и подчинить себя для выполнения чего угодно. Однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря тому, что человек выполняет все 612 заповедей, как положено, он автоматически достигает любви к Творцу. И поэтому считается, что в силах выполнить эту заповедь. Ведь он может сломить и подчинить себя исполнением 612 заповедей, как положено, и тогда удостаивается также и любви к Творцу.
И тем не менее есть вопрос. Если я с помощью 612 заповедей прихожу к 613 заповеди, зачем мне писать ее отдельно, что я должен достичь ее и соблюдать? Я уже сделал все, то, что требуется для того, чтобы прийти к любви. А к любви я не могу прийти сам, только с помощью того, что я соблюдаю 612 заповедей, 612 исправлений. И тогда раскрывается ситуация, которая называется любовь. Но это состояние я, кроме достижения 612, исправления 612, я не делаю ничего. Почему все-таки от меня требуется сделать 613, чего еще не хватает здесь достичь, кроме исправления 612 желаний во мне? Этого недостаточно, что я исправляю их, а есть еще некое действие, или ну, что-то должно произойти, что будет называться, что я соблюл 613. Вопрос такой, не зависит от человека и зависит от человека. И мы должны достичь именно этого. То есть я должен увидеть это как цель, хотя именно до этого я не дохожу собственными силами. Да?
67-й пункт. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются тщательного разъяснения. В тщательном разъяснении, ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения со своей стороны. Но она приходит сама после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. И поэтому нам довольно и совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей. Зачем же была написана заповедь любви?
Вопросы? Это понятно, да? Да, Моти.
Он здесь пишет, что отмечает, что невозможно управлять чувством, любовью и вообще ни ненавистью, ни гневом. Мы не можем управлять чувством. А вся наша работа — это чувство, это почувствовать в духовном, прийти к ощущению. И наша работа — это делать технические вещи с группой, с книгами. И кто ответственен за изменение чувства?
Свет, возвращающий к источнику. Кто еще делает действия, кроме Творца, кроме этого света? Понятно? Но мы говорим, что мы должны сделать. Говорят, сделай 612 исправлений. И исправление номер 613 произойдет само. Если это произойдет само, то это не ко мне. Написано, что я должен это сделать, достичь с одной стороны. С другой стороны, понятно, что я не делаю в этом ничего. Относительно 612 действий, где я работаю, с группой, вызываю свет, возвращающий к источнику, именно так это. А любовь к Творцу, любовь Творца, это мы не можем. Но тут тоже вопрос, почему так они тут точно требует, придет, не придет, ведь точно придет. Если я исправил все, так что еще надо делать? То есть тут есть какое-то что-то неизвестное, непонятное, что происходит.
Мы
продолжим, увидим. Это... То есть недостаточно человеку делать все исправления в своем кли, в своем желании, пусть даже это будет целиком исправлено. Это не называется, что Творец свидетельствует, что он не согрешит больше, то есть что не остается никакого изгнания, никакого изъяна во всех его желаниях, что он вдруг сможет упасть в ради получения. Так чего недостаточно? Еще какое исправление нам надо добавить ко всему нашему кли? Это просто малхут бесконечности в полном нашем участии с нашей стороны. И говорят, что этого недостаточно. Есть еще нечто, называемое любовь. Достижение еще одной ступени. И она приходит свыше. С одной стороны, с другой стороны, говорят, нет, ты должен сделать 613 заповедей. Так как я должен еще помочь этому? Да, пожалуйста.
68-й пункт. И чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношении с товарищами, необходимы все они для работы на Творца. И вначале они были сотворены и заложены в человеке лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца. И об этом сказано: каждого названного именем моим во славу свою сотворил я, а также все действия Творца для почитающего его, но пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти его естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стали достойными своей цели. И об этом сказано мудрецами: обязан человек сказать, для меня сотворен мир. Ибо все творения мира необходимы индивидууму, ведь они развивают и приспосабливают наклонности и свойства каждого отдельного человека, пока они не станут пригодными, став вспомогательным инструментом для работы Творца.
Вернее, можно сказать, что человек тогда раскрывает, что нет ничего снаружи. Ни живого, ни растительного, ни животного, и вообще ни людей. А все это часть его души, и в его отношении к ним он просто ощущает себя состоящим из них, включающимся в них, ответственным за них. И все создано для него. Да? Это понятно? Да?
Тимур из Стамбула спрашивает: если все, что есть, это во мне, и если не милосерден к товарищу, это значит, что и к себе тоже?
Да, но ты отсюда учишься, как относиться к товарищам выше своего эгоизма. Пока ты не приближаешь его к себе так, что вы становитесь как единое тело, но эгоизм между вами остается. Вы только поднимаетесь над ним. И тебе нужно, кроме этого, чтобы ты так относился к товарищу, ты должен вызвать в нем ту же самую любовь к себе. Это есть герой, который принижает свое начало, и есть самый большой герой, который превращает врага в любящего. Тут работа соответствует тому, что мы тут делаем. Что недостаточно тебе хорошо относиться ко всему миру. Твоя цель должна быть, что весь мир должен любить тебя так, как ты любишь их. Как я отвечаю за них? Я люблю их, и что еще от меня хотят? Ты определяешь их отношение к себе, их отношение к каждому, пока ты не раскрываешь в своем кли, что все находятся в абсолютной любви. На этом исправление не заканчивается. А что они? Что такие они? Нет никаких они. Это все я. Ну, постепенно так. Да? Нашел?
Я не понял, чем я определяю отношение товарищей мира ко мне.
Есть исправление. Когда ты исправляешь свое отношение к товарищу или даже к другому человеку. А есть исправление, когда ты уже начинаешь видеть, что весь мир создан для меня, не чтобы я подействовал на него, а чтобы я включился в него таким образом, в прямом и обратном отношении, как бы, чтобы я почувствовал, что они являются частями моей души. И тогда я должен, кроме своего эго, когда я отношусь к ним, и помимо их эгоизма, что они настолько близки мне, что они части моей души, привести, довести их исправление до состояния, когда они любят меня, как я люблю их. Без этого я не дохожу до контакта, я не раскрываю Творца во всем, во всей его истине. Мое кли не будет готово к этому. Недостаточно мне любить ближнего. Я должен исправить ближнего, чтобы он любил меня. Я не должен для этого льстить, быть хорошим, так комплименты произносить. Нет, я должен исправить его, его килим, его исправление. Я должен быть как высший, я должен включить его как ниже себя, в свой ахаб, я должен дать ему через цинор, через трубу свет, возвращающий к источнику, все наполнения, все быть относительно них, как Творец. Тогда я в точности в взаимном отношении с ними строю условия, когда в связях между нами я и каждый ближний, который вне меня, эта связь будет называться Творец. Тогда он сможет раскрыться в таком виде через мои килим. В моих килим я почувствую это понятие, которое называется «творец по-настоящему». Да?
И для того, чтобы прийти к состоянию, когда кто-то вне меня начинает меня любить, это только вследствие того, что я вкладываю в него, в исправление.
Это называется «самый большой герой», который тот, кто превращает врага в любящего. Так и написано. Да?
Можно еще вопрос относительно любви Творца. И также относится к тому, что вы сказали в начале урока, какова связь тем, что нужно предварять величие Творца к любви Творца.
Я не говорил о любви Творца, я говорил только о величии Творца. Не-не-не. Я не хочу соединять это пока. Величие Творца — это... Потому что если мы... Это первый этап, который нам надо достичь. И заповедь трепета относится к этому. Если у меня величие Творца, держит ли это меня, не потерял ли я это, теряю ли в каждое мгновение, охраняет ли это меня... Величие Творца — это та связь с Творцом, без которой мы не находимся во взаимной связи с Ним. Без этого мы... С кем мы в связи? С кем я в связи? Через группу, через все, что у меня есть. На что я должен направлять себя? На его раскрытие, ладно. На слияние соединение. Но чтобы пройти эти этапы, он должен быть большой. Он должен скрывать мне весь мир. Да.
Но если у меня нет связи с ним, с величием Творца,
это для тебя цель, правильно? Это цель. До такой степени это должно быть, что вначале ты стремишься раскрыть его, а потом, и это вы раскроете еще на периоде период Лолишма. Вы начнете раскрывать в Лолишма также, что я нуждаюсь в величии Творца, это направляет меня правильным образом. Только это поддерживает меня. И мне нужно это, но не то, что... И мне не нужно его раскрытие. Нет. Мне достаточно величия. Потому что в чистом виде держаться в пути — это самое надежное. Да.
Почему не нужно сначала величие творения? Ведь мы должны раскрыть величие творения.
Как ты направишь себя на Творца, если у тебя нет через что представлять себе это понятие, которое называется Творец? Как, скажи мне, нет Творца? То, что ты строишь его образ, понятие, ощущение, какое-то, может, еще какие-то слова, помогите мне. Модель, отношения. Это должно раскрыться в моем кли, какое-то явление. И это явление называется величие Творца. В моих келим должно раскрыться. В слухе, в зрении, в обонянии. Ну, хоть в чем-то, не в этих телесных келим, но это должно раскрыться во мне. То есть мои келим должны быть настроены, организованы таким образом, чтобы в них мог быть представлено какое-то понятие. Не хочу сказать образ, но... понятие, которое называется Творец. То есть мои келим должны быть настроены таким образом, что они демонстрация продемонстрируют мне какую-то форму, которая называется Творец, и не именно важность Творца, а как еще? Это описано в моем... представляется в моем кли. Должен заботиться о келим. Свет есть, свет бесконечности. Мы в нем и так находимся. Есть недостаток только в келим, исправленных, чтобы они были в каком-то соответствии этому свету. Свет спускается по 125 ступеням, градуирует себя, чтобы помочь тебе соответствовать ему на каком-то уровне все более и более, больше и больше. Но эти уровни, которые ты собираешься познать его, ты познаешь это в своих келим. Свет, я никогда не знаю, что такое свет. Это явление внутри кли. Кли приходит в волнение, говорит, о, это свет. Но вне кли нет света без кли.
Поэтому я спрашиваю, есть у меня восприятие, скажем, товарищей, вас, книг. Я могу работать над тем, что я увеличиваю мое окружение десятку. Я могу работать над этим. Но не знаю, это добавка в увеличение Творца.
Нет. Сейчас ты соглашаешься со мной, что для этого нужна группа, окружение. Да, до этого ты сказал, что нет. То есть, если ты находишься в правильном отношении с товарищами, то есть ты организуешь свое отношение к ним, наверняка, если это отношение правильное, ты раскроешь в нем. Важность Творца. В важности Рава, Торы, ну, учебы. Это свет, возвращающий к источнику, это называется учеба, по сути дела. Рав, Тора и группа. Когда всех ты их настраиваешь вместе, чтобы все эти оси, все эти условия были бы направлены вместе на одно, ты раскрываешь внутри этого кли Творца. Да.
И в наших отношениях с окружением, в чем, на что нужно обратить внимание, какое дополнение было нужно, чтобы в этой интеракции получилось величие Творца у каждого?
Величие трех этих условий как одно условие. Ты все, величие Рава тебе нужно для того, чтобы реализовать, услышать, да, то, что он преподает. Величие книг Торы, чтобы правильно относился к учебе, к связи, ко всему, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, величие группы, чтобы принизить себя, соединиться с ними и так далее. У тебя нет других средств. Ты можешь сказать, весь мир. Это потом. Да?
Так и в моем отношении я должен остановиться на величии Равы или величие Равы для того, чтобы было величие Творца.
Да, изначально. Вы должны поговорить об этом. Не то, что тебе нельзя забывать. Это не страшно. И в начале пути действительно есть проблема величия товарища, величия группы, величия Творца, это потом, товарищи, я чувствую, тут у меня есть какая-то связь с Творцом, никакой связи нет, просто каждый раз говорить слова ради Творца, понимаешь, благословенного Пресвятого, это как-то, но по сути дела это требование к каждому исправлению. Что ты хочешь Творца и Шхину. И Шхина это называется то место, где он раскрывается. То есть ты вначале к нему для единения Творца и Шхины, его место, где он раскрывается, что между ними было единение. Ради этого ты работаешь.
Ну. Шоэл Антон Йокнам,
Антон из Йокнама спрашивает, в чем разница между тем, что соединяться с товарищем над эгоизмом и любить товарища без сопротивления? Есть ли пример такого отношения товарищей?
Любить товарища без сопротивления — это признак того, что тебе хорошо. То есть это внутри эгоизма, ты соединяешься с ним. И это тоже хорошо, но это пройдет. Будет много трений, конфликтов, пока мы не дойдем до уровня, как ученики Раби Шимона, ты не начнешь думать, пока ты там не хочешь поубивать всех, отторжение, ненависть, но это будет ощущаться, откуда это пришло. Будет ощущаться, что это действительно это непросто. Это грехи великих в Торе. Это уже такие преступники, это хорошо. То, что раскрывают в пути желание получать эгоистическое, которое скрыто, ведь от нас оно скрыто, а им раскрывается. Это левая сторона праведников. Да.
Хайм из Иерусалима спрашивает, что значит написанное «Все названное именем моим, во славу мою создал я».
Не будем туда поворачивать. Это со стороны Творца, это связано с управлением. Да, давайте продолжим.
69-й пункт. А потому нам следует понять суть любви к Творцу, исходя из свойств любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем.
Вы видите, он как раз все время через группу, через отношения между товарищами, и тогда мы приходим к отношениям к Творцу.
Когда обязательная любовь к Творцу неизбежно подвержена влиянию этих свойств, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь ради Творца, как мы выяснили уже. И вглядевшись в свойства любви...
Почему это так? Потому что изначально был вопрос, как творение которое одно приходит к слиянию с Творцом, который один, как они совпадают между собой, и творение остается самостоятельным, то есть оно должно быть в своем желании получать, и все-таки приходит на всю высоту Творца, желание отдавать. И тогда из того, что в начале творения у нас есть его конец, есть обязательность вырастить творение, чтобы оно было как Творец, и чтобы было противоположно ему, произвело исправление, весь этот кругооборот. Поэтому... Где ты был сейчас?
69-й?
А потому нам следует понять суть любви к Творцу, исходя из свойств любви, присущих человеку, в его отношениях с товарищем именно. Любовь к Творцу также неизбежно подвержена влиянию этих свойств. Почему? Потому что изначально они были заложены в человеке, любовь к людям была заложена лишь ради Творца. То есть мы только через любовь к людям приходим к любви к Творцу. Известные условия. Да?
И, вглядевшись в свойства любви между человеком и его ближним, мы найдем в них четыре степени любви одна над другой. То есть две, которые представляют собой четыре. 70-й пункт. Первое — это зависимая любовь. И она означает, что вследствие большого блага, наслаждения и пользы, которые человек получил от своего товарища, он душой слился с товарищем в чудесной любви. И здесь возможны два уровня. Первый — стоит в том, что прежде чем познакомились и полюбили друг друга, причинили один другому зло, причиняли зло, однако не желают вспоминать его, так как все преступления покроют любовь.
То есть это ненависть, это зло, которое было до этого, это все-таки присутствует. Нужно покрыть эту ненависть любовью. То есть это не просто так, любовь такая гладенькая, а действительно она должна быть очень сильная, с характером, как та ненависть, которая до этого раскрылась. То есть ненависть определяет меру, характер любви, которую нужно построить над этой ненавистью. Да?
А вторая мера в том, что всегда приносили друг другу лишь добро и пользу, и даже воспоминания о вреде и каком-либо зле не было между ними никогда.
Так как это может быть, что вторая степень, что делали они, использовали друг друга, так я был в своем эгоизме, в желании получать, хотел воспользоваться ими всеми, как средствами постижения того, что хочется мне. Я смотрел так на всех, это называется, что я хотел все ради себя, себе во благо, через них, если возможно. Куда исчезает это отношение, которое обязательно есть у каждого? Потому что я создал злое начало. Понятно, да? Вопросы? Об этом?
Ну
ладно. Предыдущий пункт тоже можно. Так не видно и не слышно. Встань, говори как следует.
Есть то, что я не понял. Мы говорим, что последнюю заповедь невозможно исполнить, поскольку это исправление сердца, любви, над которым мы не властны. Так что 612 — это не исправление сердца.
Да, но не для любви. Я должен думать, как мне прийти к уровню любви, но я не определяю этим свою любовь. Да, это исправление. Исправление желаний — это вопрос глубокий, хороший. Это исправление желаний, ведь я исправляю 612 желаний. И насколько я исправляю их, тут есть этапы, четыре этапа в каждом желании, в их соединении между собой тоже четыре этапа. Нет больше четырех этапов исправления. Авая должна господствовать, должна получить, принять вид, правильное кли в каждом элементе должно принять форму авая. Четыре свойства прямого света должны выразиться со стороны творения относительно Творца, как в четырех стадиях прямого света Творец относится так к будущему творению. И вопрос, по сути дела, правильный. Так в каждом моем желании, которое я исправляю из 612 желаний, я обязан прийти к последнему этапу? Когда я люблю Творца какой-то левой рукой, правой рукой, левым бедром, правым бедром, то есть в каких-то малых желаниях они, тем не менее, направлены на соединение с другими желаниями, чтобы прийти к слиянию с Творцом, к абсолютной любви. Да, я делаю это в пути, когда я делаю 612 заповедей или нет? Это вопрос. Он остается. Да?
Еще одна вещь. В 66-м пункте может, написано, что он может сломить и подчинить себя для выполнения заповедей. То есть человек как бы сам может выполнить 612 заповедей, и тогда удостоится также любви к Творцу. Что это значит, что может подчинить себя исполнением 612 заповедей?
Справляет. Справляет. Мы не знаем, что такое 612 заповедей. Одну заповедь мы еще не знаем даже, как к этому прийти, к исправлению, то есть к частному исправлению одной из 612. И вообще, как желание получать разделяется на 612, как я соединяю его, это мы еще выясним. Но что верно, не прихожу ли я в каждой частной заповеди к своему личному, частному мартикуну, чтобы перейти к следующим заповедям. Тут есть некое выяснение, подожди, еще будет, что мы не можем сделать никакого полного исправления, если не завершаем все исправления. Об этом он будет говорить скоро. Да?
72-й пункт. Вторая мера любви — это независимая любовь. И она означает, что человек узнал хорошие свойства своего товарища, которые великолепны и намного превышают все мыслимое и воображаемое, вследствие этого душой слился с товарищем в бесконечно большой любви. И здесь также, возможно, два уровня. Первый имеет место до того, как человек узнает обо всех обыкновениях и делах своего товарища с другими людьми. И тогда эта любовь определяется как неабсолютная любовь. Поскольку его товарищ ведет такие дела с другими людьми, что при поверхностном взгляде кажется, будто он по небрежности причиняет им беду и ущерб. Таким образом, что если бы любящий его увидел его, увидел это, то пострадала бы вся добродетель, которую он приписывал товарищу, и нарушилась бы любовь между ними. Однако человек еще не познакомился с этой частью дел своего товарища, и поэтому их любовь все еще совершенна и удивительно велика.
Мы не можем действительно выяснить. Видите, как он коротко нам дает, только ощутить вкус этого и все. Ну, скажем, Ниф мой товарищ, да? У нас все хорошо, все в порядке. Я слышу какие-то вещи, что он там с кем-то конфликтует, с кем-то проблемы кому-то делает и так далее. Какая мне разница от этого? Или очень большая разница, потому что если он так может относиться к другим, наступит день, и он также будет относиться ко мне. Или это говорится о том, что какого человека я люблю, если он в таких отношениях с другим, то есть только относительно меня, он как бы наполняет мое эго, и тогда я как бы не требую дополнительных исправлений его с другими. То есть тут есть очень много форм взаимных связи между нами, между ним и Творцом, и даже не относительно общества, что я реагирую на его любовь ко мне. Должен ли я требовать от него всего, чтобы он был просто идеальным во всем? И тогда я проверяю это в своих килим, насколько он относительно других, откуда я знаю, я должен почувствовать всю общую душу, я должен почувствовать его отношение по отношению к этой общей душе, то есть включиться в него, увидеть, как он относится ко всем, включиться в каждого, как они ощущают, как он относится к ним. Понятно, да? То есть до какого вида мы должны быть так в правильной связи между собой? Из этого требования интегрального, который мы постепенно сейчас выясняем, понятно, что человек должен быть взаимовключен со всеми и так как бы включаться со всеми для каждого из них, и этим он раскрывает связи между всеми. Или он якобы налаживает эти связи, раскрывает их, это если они уже есть, и тогда раскрывается у него полная кли. То есть тут есть две вещи. Теперь вопрос, кроме этого, по поводу времени. До того, как познал, после того, как познал, и каждый отвергающий отвергает своем недостатке, это не в порядке в отношении к другим, может быть, другие относительно него так, или, по сути дела, только я в своих неисправных килим должен раскрыть правильное, красивое отношение моего товарища к другим и отношение других к нему, к каждому. Так, и тогда я знаю, что мое кли исправлено, потому что иначе каждый отвергающий отвергает своих недостатков. То есть тут есть много вопросов, я даже не хочу заходить, есть еще слои, так просто уровни. Но этого достаточно, потому что если это раскроется потом в ощущающих килим, это становится просто. Пока это не в ощущающих килим, а в разуме мы строим какое-то интеллектуальное описание этого, мы не можем слишком удерживаться в этом. Да, Иран?
Я хотел вообще спросить о любви. Есть, говорит, две степени, это четыре. И когда он получил наслаждение от кого-то, и он любит, потому что получил от него. А вторая мера, говорит, вещь, которая не зависит ни от чего, он знает о достоинствах товарищей. И здесь тоже есть что-то, возможность выиграть для себя.
Может быть, так твой вопрос, почему все четыре этих этапа называются этапы любви. Так?
Это же эгоизм.
Ну, конечно, эгоизм. Но кто я? Откуда я начинаю? Я собираюсь постичь Творца. Я хочу включиться в любовь абсолютную ко всем, чтобы я исчез. Знаешь, как эгоист красиво говорит все эти вещи. Но, тем не менее, цель даже так, устами, она такая. Я не способен больше быть связанным с этой целью, а с дальним прицелом. И поэтому это называется четыре этапа любви. Конец действия в изначальном замысле. Но нахожусь ли я на первом этапе уже, по крайней мере, в 10% любви или как-то? С чего это вдруг? Нет. Но ради окончательной цели. Он дает нам пример ради окончательной цели, как мы называем разные вещи. Не помню. Но он говорит. Он говорит, допустим, у ребенка, да? Когда сестра в больнице говорит о ребенке, который родился матери, какой он здоровый, глазки у него какие, конечно, очень умные, знаешь, как они выглядят, да? Но для будущего, что она раскрывает все так, может быть, так. Мы видим, что у человека есть особое развитие, даже в катнуте, в малом состоянии, что это уже подсветка от приходит как воздействие с его окончательного рода. Что такое любовь, согласно науке Каббала?
Этого я тебе не могу сказать. И если ты спрашиваешь, согласно науке Каббала, я не могу тебе сказать. Что-то получаемое свыше. Что-то, что мы готовим и не можем сами достичь. Потому что мы постигаем это прежде всего в отдающих келим, когда мы их подготавливаем в неограниченном виде. Потому что если есть какая-то граница, это признак того, что за этой границей есть что-то твое, твой личный интерес. А о любви нечего говорить, это буквально... Любовь, согласно Каббале, это песнь песней. Ну ладно. Да.
Четыре этих этапа, они должны быть первыми. Первым, не может быть так, что они начинаются...
Нет, нет, нет. Как такое может быть, как ты можешь достичь второй ступени, не достигнув первой? Откуда вырастет вдруг вторая?
Может быть, это недостаточно ощущается?
Нет, нет, нет такого. Ты говоришь так. И я немного поднимусь на первую, поднимусь на вторую, опущусь на первую. Нет, не стоит так думать вообще. Есть подъемы и падения здесь, и это происходит также пробуждением свыше, и сама система создает такие состояния. Но мы не говорим об этом. Мы всего лишь говорим о маленькой пробе. И таких есть у нас, то, что называется, признаки в пути, столбики.
Да. Не могу сказать несколько слов о новом слое, которое я сейчас услышал первый раз. Я слышу, что есть взаимное отношение от товарищей тоже, вот эта интегральность. Не только я относительно них должен исправить свои отношения, а как бы я раскрываю, должен рассказать, что они любят меня.
Это только под воздействием окружения на человека. И тогда мы должны дать всем пробуждение, силу, поручительство и так далее. Но это наша общая работа. По отношению к товарищам, и эта работа не портит... понятие «единая душа», потому что для того, чтобы удерживать это понятие «мы единая душа», мы удерживаемся все вместе в этом понятии. Для того, чтобы удерживать это понятие, мы должны удерживать поручительство между нами. А поручительство между нами — это взаимное включение, поддержка и все, что предваряет это. И это не исчезает, это включается в условия до конца самого.
Каково должно быть отношение с моей стороны, действуя с их стороны? Я со своей стороны должен как бы проглотить эту любовь с любовью, да, то есть развить любовь, отношение к все больше и больше любви, как будто это моя часть, я так в исправлении, да?
Да.
А тут сегодня новые компоненты входят, что и товарищи тоже должны выразить относительно меня какую-то любовь, я раскрываю это как...
Показать тебе это, да, это называется взаимным поручительством. Не может быть. Мы не понимаем, что называется единым кли, одним и единственным. Когда когда ты определяем ими, а не обусловлены тобой. Потому что все приходит к нам, ведь все приходит из бесконечности, а в бесконечности нет начала и конца, все приходит свыше. И это определяет весь порядок действий. Когда мы включаемся в них, мы приходим к кругу за счет того, что собираем в нем очень много квадратов. И каждый раз в свойстве, где есть граница. И получается, что я зависим от окружения, оно от меня, и так мы достигаем состояния, когда мы включаемся без различия между нами. Ну, еще раз спрошу, Дафи.
Я действительно беру все эти вещи. Любовь — это сейчас для меня понятие очень-очень... Это все на чувствах, в конце концов, выражается в чувствах.
Любовь нам непонятна, потому что наша любовь — это полностью в нас, это ясно. А если мы любим кого-то, потому что зависим от него, то есть что он в чем-то является моей частью. И эту часть я и люблю. Это себелюбие.
Да, и тут я перевожу это на практику нашу десятки в группе.
Да.
Я пытаюсь сейчас из этих вещей построить для себя, как я отношусь, что я делаю я.
Ты через свою десятку должен каждый раз пытаться все-таки расширить десятку.
Да, и тут я хочу коснуться момента, когда они на меня тоже воздействуют. Да. Я вижу, к примеру, в каждом действии расстояния мы выходим, видим товарищи, они приходят, помогают, делают. То есть те, которые играют, слов много. Слова эти все, это как в песок уходят. И тут нужно действительно развить такое чувство, допустим, это твое сопротивление, твое противостояние.
Не противостояние, твое отношение к ним должно быть таким. Я должен показать им пример. Может быть, в каком-то виде и отдать более ярко выраженно, но не слишком, потому что я тем самым как бы насилую их. Но пример — это то, что мы должны давать другим. И пытаться включить их вместе со мной, в меня. И здесь работа в двух направлениях. Одно направление — это то, что ты видишь, твои глаза видят, а с другой стороны то, что Творец дает как работу. Потому что без этих товарищей, которые ленятся, я бы тоже не пришел к исправлению этих свойств, когда я вижу, что они не стараются. Каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. И тогда... В таком виде, когда ты собираешься во всех этих сторонах выяснить отношения, ты тем самым на теперешний момент завершаешь исправление.
Все исходит из моей работы как пример, да, работать как пример. Личный. Мы знаем, что в жизни ничего не поможет. Мы находимся под их воздействием тоже, но, как мы говорим, окружение.
И если ты зависишь от них, ты пока что не можешь оправдать Творца.
Да, у меня есть еще работа. Спасибо.
У всех нас. Да, Игорь.
Я думал, что любовь, зависимая от чего-то, не связана с моим чувственным отношением к ближнему, к товарищу. Я могу, допустим, отталкивать его, но просить свет возвращающего к источнику для того, чтобы молиться за него. То, что он пишет здесь, это непонятно, что это такое, что любовь не должна относиться к нему. От чего моя любовь от нее не зависит?
Любовь не зависит. То есть вопрос такой. Мой товарищ, просто мы скоро завершаем наш урок, мой товарищ делал преступление в прошлом, нарушение в прошлом или нет? Если я раскрываю, что он был преступником, еще каким преступником, так делал, такое зло доставлял людям, без всякой причины, без ничего, делал им так плохо, а я поверх этого, и развиваю любовь с ним, на основе чего? То есть я должен раскрыть в нем, что он всем делал хорошо? Если он всем делал хорошее, то мое отношение мое к нему в любви, но не в любви, которая покрывает зло, потому что нет зла. И тогда я должен раскрыть его как зло, как источник единственного зла во всем мире. И тогда моя любовь, которую я строю над этим, это на самом деле сильная любовь, и никто не может меня сдвинуть с этой любви. Я связан с ним без всяких проблем. Я уже знаю, что он был преступен настолько, что я над всеми этими преступлениями развил любовь. Или же никогда не доставлял никакого зла. И то, что он не доставлял зла, это я исправил себя. То, что видел, что выполнял заповеди, или я исправил себя в отношении с Творцом, или вызвал свет, возвращающий к источнику, который так меня исправил. То есть я вижу, что Творец так сделал и представляет это передо мной таким образом. То есть есть здесь еще много понятий, которые мы должны в пути выяснить. Но то, что он как бы ничего не сделал, это еще вопрос. Да.
Ну, так чтобы понять, я сейчас ничего не понял, но чтобы понять только одно. Абсолютная любовь.
Он делал преступления в прошлом или нет? Ты его любишь над этими преступлениями? Или же ты видишь, что он вообще не делал эти преступления?
Я чувствую по отношению к нему, что он делает прегрешения. Я, тем не менее, прошу над этими прегрешениями, которые я сейчас вижу в своей природе, я прошу свет, возвращающего к источнику.
Это в твоей природе или в его?
В моей.
То есть из того, что ты говоришь, что каждый отрицает в собственных недостатках или что?
Да.
А он сам чист.
Он сам — это не проблема.
Что значит «не проблема»? Ведь ты говоришь, что глаза у них не увидят, что ты не можешь видеть товарища, но только если ты передаешь ему свои отрицательные качества.
Да, я еще не нахожусь на этапе, когда оправдываю весь мир и все-все. Я спрашиваю.
Ты обвиняешь Творца.
Я Творца, понятно. Я задаю простой вопрос. В абсолютной любви есть преодоление с моей стороны или нет преодоления? Это вещь, которая как поток.
Я не знаю. Я не хочу говорить об абсолютной любви. Ребята, у нас нет еще этого ощущения. Но скажи, что абсолютная любовь, она абсолютная. И все, тогда нет вопроса.
Не абсолютная, имеется в виду любовь, которая не зависит ни от чего. Зависимая или независимая? Зависимая — это меня заставляет преодолевать что-то, или это вещь? Что сознание?
Конечно же, говорится только о исправлении твоего восприятия, твоего кли. Когда в этом кли вдруг раскрывается, что ты находишься в обществе, ого, самом плохом, какое может быть только в мире. Весь этот Бнебарух — просто мерзость, что-то страшное, что они делают. Это просто какая-то страшная секта. И почему они хотели сжечь друг друга, ученики Раби Шимона? Это раскрывается. Это не просто. Ну, пока что перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.